Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Два сюжета программы «Культурный дневник» посвящены радикальным путешествиям. Во второй половине часа мы расскажем о людях, которые всерьез хотят улететь на Марс и провести на этой планете всю жизнь. А сначала о другом, не менее рискованном для своего времени эксперименте. В начале прошлого века немец Август Энгельхарт пытался основать на острове Кабакон в Тихом океане колонию кокофагов, то есть вегетарианцев, питающихся только кокосами, плодами, которые ближе всего к Солнцу. Энгельхарт стал героем романа Кристиана Крахта «Империя». Эта книга, которую издательство «Адмаргеном» только что выпустило на русском языке, вызвала в Германии споры. Появилась статья с политическими обвинениями, в защиту Крахта выступили известные писатели. Перевод дискуссии о судьбе кокофага в политическую плоскость оправдана, потому что роман не только об Августе Энгельхарте, сколько о судьбе разного рода империй, германскую в первую очередь, но не только. Швейцарского писателя Кристиана Крахта хорошо знают в России, прежде всего благодаря литературоведу Татьяне Баскаковой, которая перевела его романы «Фазерланд» и «1979», а для русского издания «Империи» подготовила подробный комментарий.
Мне вообще кажется, это лучшая его книга. Интересно, что он с самого начала умел это выразить в такой минималистской форме, свое отношение к Германии. И это особенно заметно в последнем романе, потому что он, например, может рассказать о Первой мировой войне на 8 страницах или на 3 страницах о конце Второй мировой войны. И ты обнаруживаешь очень много нового в этом рассказе коротком.
Это роман о крахе империи. Энгельхарт умирает, на самом деле, в 19-м году, а Крахт ему продлил жизнь еще на несколько десятилетий. То есть Энгельхарт стал свидетелем уже конца Третьего Рейха. Почему он так сделал?
Мне кажется, он вообще хотел показать историю Германии в 20 веке. Это произведение, оно как бы музыкально. Крахт решил выбрать какой-то эпизод, маленький эпизод, происходящий где-то на окраине Германской империи. И вот, как пишут вариацию на какую-то тему, на примере этой маленькой темы он хочет показать всю историю Германии, в сущности. Потому что Энгельхарт становится фигурой, вокруг которой собираются другие фигуры, в общем, мало имеющие к нему отношения, но Крахт показывает, что все это одновременно происходит.
Может быть, стоит рассказать нашим слушателям историю реального Энгельхарта? Вообще, насколько известна его биография в Германии?
Я была этой осенью в Германии и попала на такой вечер в этнографическом музее в Мюнхене, который был посвящен роману «Империя». Но Крахта там не было. Вечер посвящен был историческому Энгельхарту. Дело в том, что о нем вышел роман меньше, чем за год до романа Крахта. И в Германии издавали его собственные произведения. И на этом вечере был показан фильм об острове Кабакон, где жил Энгельхарт. И там читались куски из сочинений Энгельхарта. То есть вот в последнее время эта фигура как-то привлекла к себе внимание, даже независимо от Крахта. И в романе «Империя» в конце Крахт выражает благодарность разным людям, и среди них двум историкам, один из которых написал историю Энгельхарта, а другой – историю Германской империи.
Но он должен был бы выразить еще благодарность Уго Пратту, знаменитому автору комиксов о Корто Мальтезе, ведь Крахт позаимствовал его персонажей и переселил в свой роман.
Да, и это очень интересный момент. Роман содержит очень много исторических сведений, которые для того, чтобы осознать, нужно как-то искать этих персонажей, пытаться самостоятельно о них что-то узнать, потому что там много правды и много вымысла. И правда соединяется с сюжетами из комиксов. Это вообще ставит вопрос о том, что такое наше сознание, из каких разных кусков оно состоит.
Татьяна, реакция на роман Крахта была крайне неожиданный, на мой взгляд. Его чуть ли не в фашизме обвинили. Ну, российский читатель, вот я в частности, не видит, по-моему, ни малейшего основания для такой интерпретации романа, но, может быть, у немецкого читателя какая-то другая оптика. Откуда взялись эти странные обвинения?
Я даже не могу понять, откуда, потому что эти обвинения взялись из прямых цитат каких-то высказываний Энгельхарта, персонажа романа. его антисемитских высказываний. И это говорит, опять же, о том, что широкий читатель воспринимает очень буквально все. Не вдаются в те тонкости, которыми полна эта книга. Очень быстро эти обвинения были опровергнуты, потому что целый ряд писателей писали открытое письмо в «Шпигель», где было опубликовано это обвинение. Среди них Эльфрида Еленок, например, писали, что это полное непонимание сути художественного произведения. Вот приписывание слов персонажа автору. Но самое интересное, что этот роман привел к изменению отношения к Крафту в Германии. Впервые им заинтересовались серьезные литературоведы, и, скажем, издательство «Зуркамп» выпустило книгу, которая состоит из рецензий на роман «Империя». Я не помню вообще второго такого примера, такого интереса к дискуссии по поводу романа.
Вот как раз вы предвосхитили мой следующий вопрос. Я хотел спросить о том, как воспринимает Крахта современная немецкая критика. Ну вот в свое время, давно уже, когда вы переводили роман «Фазерланд», он был таким сердитым молодым человеком. За это время он не стал мэтром, да?
Он стал мэтром, пожалуй, после «Империи». Он получил премию. Я когда писала комментарий к этой книге, я прочитала все, что я смогла в интернете найти, все высказывания об этом романе. Я нашла, в общем, только одну статью, которая мне показалась очень интересной. Я ее перевела для этого издания. Это, на мой взгляд, первая статья, которая серьезно рассматривает стилистические средства Крахта и уже на этом основании делает какие-то выводы, что он хотел сказать в своем романе. То есть сейчас происходит начало серьезного изучения его прозы. Я еще хочу сказать, что вот очень странная техника этого романа. Там дело даже не столько в цитатах, а в игре с подлинными фигурами. Крафт как бы вовлекает читателя и заставляет его самостоятельно в этом всем разбираться, выяснять, так ли это было или не так. И вот этот прием вовлечения в поиски самостоятельно мне напоминает отчасти то, что делал Арно Шмидт до него задолго. Вот когда, чтобы понять книгу, тебе обязательно необходимо пускаться в какие-то поиски.
Да, но надо сказать, что без вашего комментария книгу было бы, ну, по крайней мере, в русском переводе читать достаточно сложно, потому что вы раскрываете очень много скрытых аллюзий и просто какую-то фактографию добавляете, и, разумеется, все связанное с восприятием романа тоже очень многое добавляет.
Я вчера ночью случайно нашла последнее интервью Григория Дашевского, и он там очень интересно говорит о переводе, правда, античных памятников, о том, что переведенное произведение должно быть не муляжом, не там мраморной моделью телефона, а чем-то, с чем можно вступить в диалог. А для этого вот нужно знать какие-то аллюзии. Я вот только вчера это услышал в интервью, но я, в общем, всегда это пыталась сделать, как-то наладить эту возможность диалога с произведением. Ведь человек, который имеет русский текст, он даже при всем желании не сможет это найти.
Литературовед Татьяна Баскакова. Один из первых читателей русского перевода «Империи», писатель Кирилл Кобрин, считает, что эта книга не только о начале 20 века. «Империя», описанная Крахтом, существует и сегодня.
Несколько лет тому назад я оказался в Москве, в чужой квартире, а приехал я для участия в одном литературном мероприятии, где обсуждали самые лучшие с точки зрения того года книги, написанные на русском языке. И я их прочитал, эти книги, там были получше, были похуже. И вот вечером, накануне следующего дня, когда должно было произойти это мероприятие, я валялся в пустой московской квартире на диване и читал книгу таких пестрых путевых очерков Крахта «Карта мира». Вы знаете, я читал и понимал с ужасом, на самом деле, с таким ликующим ужасом, что все книги, которые завтра будут обсуждать на этом литературном мероприятии, они не то что хуже, чем вот эта странная, случайная совершенно книга, они просто находятся где-то в совершенно другой вселенной. То, что называется высоким словом «культура», культура с большой буквы, да, а вот она здесь, она, хоть это и был русский перевод, я не знаю, в каждой запятой ее больше, чем в любой из тех книг, которые мы должны были обсуждать на следующий день. Это не русофобский выпад, естественно, я не хочу никого обидеть. Просто я хочу сказать, что Крах как писатель – это очень хрупкий, но в то же время стальной или титановый цветок очень старой и очень мощной, развитой, переразвитой культуры, и литературной культуры, и вообще культуры европейской.
Да, он такой аристократ среди плебеев. Конечно, все на его фоне кажутся плебеями.
Абсолютно. Причем это же не какая-то поза его, да? То есть понятно, что он позер, он любит покрасоваться, он великолепно и очень дорого одевается и прочее, прочее, прочее. Но, тем не менее, когда читаешь текст, же не видишь, как он выглядит. И многие не видели. Хотя, я не знаю, есть ли сейчас люди, которые не заглядывают на YouTube, где можно найти какие-то записи с Крахтом. Но, тем не менее, это действительно, может быть, лучший европейский продукт, продукт европейской, западной, именно западноевропейской культуры, который за последние десятилетия, с моей точки зрения, появился. В нем слито все вместе, то прекрасное, тонкое и невероятно разработанное тщательно культурное поле, которое было, ну, знаете ли, где-то на интеракции возникло между Германией, Францией и Италией. Тут даже, кстати, вот и Британия не совсем при чем, хотя он прекрасно знает английский, замечательно знает английскую литературу, но вот это где-то вот здесь. Но так как вот эти три страны, Германия, Франция, Италия, сходятся в Швейцарии, а он швейцарский писатель, немецкоязычный, но швейцарский, то в каком-то смысле это голова Людовика XVI. Если представить себе западноевропейскую культуру и литературу как все тело Людовика XVI, то вот это его голова, которую можно отрубить, и тогда больше ничего не останется, и начнется какая-то кровавая революция с сотнями тысяч погибших и всеобщим одичанием. То есть каким-то символическим образом Крахт держит в себе и в своей прозе вот это все, что за спиной у нас. И он, кстати говоря, и пишет об этом, потому что ведь его вот первый роман «Фазерленд», с одной стороны, конечно, это такое путешествие по немецкой, отчасти швейцарской части субкультуры или культуры, даже там несколько субкультур второй половины 90-х годов, но ведь на самом деле это путешествие по кругам ада дантовского. И, в общем, там часто бывает, когда писатель пытается натянуть свое повествование на какие-то такие, знаете, железные рамки классических произведений. Иногда это получается, иногда нет, но всегда вот эти железные ребра чувствуются. У него нет. Та же самая история в 1979 году, где он столкнул как бы вот мир, который был до него, да, мир такой западный 79 года, до СПИДа, до начала всех неприятностей на Востоке с Иранской революцией, собственно говоря, это год Иранской революции, 79-й, и вторжение Советского в Афганистан, и дальше уже падение Советского Союза. То есть в каком-то смысле еще такой почти безмятежный, веселый мир с таким мрачным, зловещим и безжалостно уничтожающим Востоком. «Метан» немножко в стороне, это третий его, ну, не третий, а еще один его роман, написанный в соавторстве. И вот, наконец, «Империя». «Империя», она закрывает как бы вот этот цикл, мне кажется, потому что империя – это ведь не германская империя, хотя, в общем-то, там дело происходит накануне войны Первой мировой в отдаленной колонии Германской империи. Империя – это и способ существования, и образ мысли. Империя – это и есть вся как бы вот эта западноевропейская культура, такая невероятно прекрасная, которая, тем не менее, невероятно ужасная, что каждая великая или, там, не знаю, замечательная, красивая вещь оборачивается чудовищной пошлостью. И вот эта амбивалентность между прекрасным и пошлым и составляет содержание, как мне кажется, вот этой книжки.
Да, вот мы с вами, как два вегетарианца, я сейчас подумал, тоже должны заметить некую пошлость в нашей убежденности, поскольку главный герой этой книги не просто вегетарианец, а какофаг.
Но он какофаг, более того. Там есть одна вещь, которую, мне кажется, никто не заметил. Дело в том, что вот эти какофаги, главный герой, который проповедует поедание кокосов и исключительно кокосовую диету на, как способ или средство спасения человека и человечества, ну, как известно, кокос и коук – не только Кока-Кола и кокаин, да, тоже все-таки. Сейчас довольно много исследований, довольно серьезных, современной экономики, и даже есть любопытное довольно эссе Умберто Эко, современной финансовой экономики, вот той самой, которая раздула вот этот финансовый пузырь, который лопнул в 2008 году и продолжает сейчас как бы всякие неприятности делать для всего мира, а как экономика, раздуваемая психикой людей, которые сидят на кокаине. То есть, каким-то образом это люди на кокаиновой диете, все эти банкиры, по 14-16 часов, да, без отдыха, без такой подпитки. И вот психика этих людей, и их вот эта ажитация, и эти их огромные совершенно ожидания от жизни, да, и вот этот стальной нахрап, который они, в общем, испытывают постоянно, иначе не было бы финансовой сферы вообще, не было бы Лондонского Сити, не было бы Уолл-стрит, не было бы Франкфурта и так далее. Так каким-то образом, мне кажется, Кракт еще не то что издевается над кокосовой, кокаиновой экономикой современной, он пытается намекнуть, что в сущности это одно и то же, не важно, кокос, кокаин и так далее, просто сама идея, что некая одна субстанция может спасти человечество или человека, или привести его к счастью. А ведь деньги тоже являются такой же субстанцией универсальной, как кокос и кокаин. Универсальный знаменатель. И если вспомнить, что империя – это тоже торжество универсального принципа, то торжество универсализма, то есть это один какой-то принцип, положенный в середину, то получается такая довольно точная картина мира, которые, и вот здесь я не согласен совершенно ни с немецким литературоведом, ни с другими людьми, которые писали об этой книге, то есть они ее описывают, ну, как бы некая реконструкция, относительно близкая, как пастиш такой, да, мира, который кончился с Первой мировой войной. Нет, этот мир не кончился с Первой мировой войной, он продолжается до сих пор, ну, просто какие-то обстоятельства технические такие-сякие изменились, и, в общем, концовка романа, где главный герой, его находят американские военные уже после Второй мировой войны на этом острове, и он с восторгом пробует Кока-Колу, если не ошибаюсь, затягивается сигаретой и даже ест мясо. Говорит о том, что это не вторая, не следующая империя пришла вместо той, а это просто империя продолжается, у нее разные черты.
Но мы тут должны сказать нашим слушателям, что плантация кокосов гибнет, сам герой заболевает проказой. И не только он, ведь становится мясоедом, только ест сам себя, свои собственные пальцы.
Совершенно верно. Это тоже на самом деле довольно любопытно, потому что как бы биологически понятно, да, он испытывает недостаток в белках на такой диете, и так как он никого не ест, то он выключает себя из числа тех, кого можно есть, и, соответственно, из числа людей. Он, видимо, уже чувствует себя богом, а бог может сам себя пожирать.
Империя ведь тоже сама себя съела.
Естественно, конечно, она и ест, вот просто на наших глазах мы видим, как это происходит, как неоколониальные всевозможные конфликты, которые сейчас там бушуют, не знаю, в Афганистане, в Ираке и так далее, куда, собственно говоря, великие державы ввязались уже не просто потому, что у них там какие-то интересы или что-то еще, а ввязались просто потому, что это часть их бывшей плоти, как бы, да, этих империй. То, в общем, та картина, это не диагноз, это именно картина, которую дает Кракт. Мне кажется, она невероятно точная. И еще раз, это мир не кончился в 2014 году. Это очень актуальный, на самом деле, разговор, потому что в этом году много разговоров о 2014 году. Юбилей, начало Первой мировой войны, и все говорят примерно одно и то же. Вот была великая и веселая Belle Époque. А потом она вот кончилась непонятно, сошли с ума все, сели в окопы, перебили друг друга, после чего началась большевистская революция, нацизм и все ужасы. Нет, это все часть этого мира, который сложился в XIX веке после Великой Французской революции. Тот мир, который, между прочим, не кто-нибудь, не Маркс какой-нибудь, не Дарвин даже там, и не другие серьезные люди, а Теофиль Готье и Шарль Бодлер назвали современностью модерните. Это Готье придумал этот термин, а определение его дал Бодлер. Так вот, эта современность равняется империи, она продолжается до сегодняшнего дня.
Тем не менее, мы с вами после этого романа не откажемся от вегетарианства, хотя и не перейдем в какофагию, я думаю.
Ну, я не знаю, я прочитав, начал думать о том, что хорошо бы, конечно, придумать, может быть, какую-то другую субстанцию. Вот,
но главное, не собственный палецкий.
Не знаю. Это вопрос, на самом деле, качества медицинской системы в той или иной стране. В стране, где я сейчас живу, там не очень хорошо с медициной. Боюсь, что можно подцепить какую-нибудь заразу, если будешь жевать сам себя. Но если действительно серьезно говорить, то в этой книге Крахта там все. Там все обсессии современного мира, они существуют. И не потому, что он берет и делает пародию на современный мир. Нет, он внимательнейшим образом изучил мир, как он был устроен, в частности, немецкий, в частности, колониальный, европейский, доколониального, в начале 20 века. И он нам показывает, что, в общем-то, по сути дела, все то же самое. Вегетарианство, натуризм, расизм, то он сейчас существует в совершенно другой форме, да, но он, тем не менее, существует. И прочее, прочее, прочее. Так что, в общем, ничего не изменилось. И в этом даже есть даже какое-то утешение, потому что вот все эти разговоры, что после 14 года мир тот вот рухнул, началось все плохо, начался там нацизм, коммунизм и прочее. Но заметьте, что вот сейчас, что в России, что, я не знаю, в Европе и так далее. Безусловно, это травмы большие, нацизм и коммунизм. Но, в общем, становится понятным, что это были какие-то такие дороги в сторону, которые ни к чему не привели, а постепенно жизнь вернулась к тем основам, которые были там до 14-го, до 17-го, до 33-го года. Это одновременно и страшновато, и утешительно вполне.
Писатель Кирилл Кобрин о романе Кристиана Крахта «Империя». Свободы. Вы слушаете программу «Культурный дневник». У микрофона Дмитрий Волчек. Из Москвы в Нагасаки, из Нью-Йорка на Марс. Такой маршрут придумал себе Игорь Северянин. Его современник Август Энгельхард пытался создать мир новых людей, питающихся кокосовыми орехами на острове в Тихом океане. В 21 веке возникли планы новой утопии на Марсе. Организаторы проекта колонизации Красной планеты, голландская компания Mars One, рассчитывает к 2023 году создать там постоянную базу. Уже отобраны первые потенциальные марсиане, 1058 кандидатов. 24 из них придется отправиться на Марс навсегда, без обратного билета. Первичный отбор прошли и 52 россиянина. С одним из них говорила наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
Ну, я сам душеисследователь, а Марс – это целое место, где можно найти что-то совершенно новое. И для меня это очень интересно. К тому же можно с уверенностью утверждать, что вторая планета, где обосновывается человек, будет именно Марс. А проект Mars One – это он именно уже это начало этого предприятия, так сказать. И это очень правильный шаг, поскольку у нас нет запасной планеты. А если, скажем, в Землю что-нибудь врежется, как, например, это случилось буквально недавно в Челябинске, если метеорит окажется чуть побольше, то уже все. А когда есть вторая планета, если нет, то уже есть второй шанс.
Роман Атраш, 25 лет, по образованию математик-программист, разработчик компьютерной графики для фильмов. Роман в числе тысячи кандидатов со всего мира прошел во второй тур отбора участников миссии Mars One и миграции на Марс.
Когда придет этот момент, будем уже как-то решать. Потому что, на самом деле, когда я сказал своим родственникам об этой идее, то они все отнеслись еще довольно скептически к этому. Да и я сам, если бы не знал об этом проекте, ко мне подошел бы, скажем, друг и сказал бы, то, что он планирует поехать колонизировать Марс, я бы ему ответил, ну окей. То есть шансы очень маленькие. Даже я сам в какой-то степени до конца не воспринимал это всерьез. Все-таки было там больше 200 тысяч человек. И вероятность того, что я пройду первый этап, была очень маленькая. А вот это письмо, в котором говорилось, что я прошел первый этап, меня просто ошарашило. Потому что это, вся эта идея стала обретать какие-то реальные очертания. Но сейчас мои родственники и девушки, конечно, меня поддерживают. Хотя, мне кажется, что их скептицизм еще не прошел до конца.
Заявки на участие в конкурсе подали по разным оценкам от 60 до 200 тысяч человек. По оценкам первого раунда пока прошли 1058 человек из 107 стран. Правда, отсев продолжается, теперь по медицинским показателям. Большинство участников конкурса – жители США, 27% европейцы и 21% африканцы, россиян – 52 человека. Всего планируется провести 4 отборочных тура. В последнем туре победителей выберут телевизионным голосованием. В качестве приза победителям предстоит около 10 лет тренироваться в США и приблизительно в 2025 году отправиться на Марс с целью его колонизации. Возвращение обратно на Землю, скорее всего, не будет технически возможным. Роман Атраш.
Конечно, риски очень большие. Во-первых, долететь можно по дороге обучить. Я думаю, все-таки инженеры не справятся с этой задачей. Да и там, да, жизнь будет очень сложна, и мы будем там сами по себе. Это, конечно, очень опасно, и вот эта невозможность вернуться обратно, она, конечно, меня терзает, поскольку у нас чудесная планета, а на Марсе всего этого нет. То есть много всего, конечно, мы себя лишаем, отправляясь на Марс. Все-таки это невозможность вдохнуть свежий воздух утренний, там кататься на сноуборде или на серфинге. И даже увидеть то, что будущее, что сможешь шаг достичь на Земле. Но все-таки это жертва, не то, что даже жертва, я бы не сказал, это жертвой. Это просто надо сделать, потому что это очень важно. Как я говорил ранее, у нас нет запасной планеты, если Земля что-то случится, не дай бог, то это будет уже конец. А стать тем человеком, который, скажем так, заложит фундамент для развития жизни на Марсе, это для меня будет, ну скажем, жизнь будет прожита не зря.
По оценке организаторов проекта Mars One, на то, чтобы отобрать и подготовить до 40 астронавтов и отправить первый экипаж на Марс, понадобится 6 миллиардов долларов. На данный момент проект, который базируется в Нидерландах, получил пожертвований на сумму 200 тысяч долларов. По словам организаторов, это не единственный источник дохода. Есть еще ряд инвесторов, ведутся переговоры со спонсорами, которые хотят использовать миссию на Марс для рекламы своих товаров. Перед глазами уже так и маячит шоколадный батончик. Многие эксперты выражают опасения, что к заявленной стоимости проекта Mars One нужно будет прибавить еще один ноль. Основатель Mars One Бас Лансдорп возлагает основные надежды на сборы от телевизионной трансляции подготовительных стадий проекта. Не будь голландцы пионерами реалити-ТВ. Переговоры с очень хорошей студией в Лос-Анджелесе о правах на международную трансляцию реалити-шоу «Mars One» уже ведутся. Бас Лансдорп.
Мы ожидаем, что запись телепрограммы начнется ранней осенью. Хотелось бы прояснить одну вещь. В прессе много говорят о реалити-шоу, но мы вовсе не собираемся делать большого брата на Марсе. Пилотируемый полет на Марс – это одно из самых захватывающих событий в истории человечества. Мы хотим наладить информационное освещение этого события, как это делается, например, вокруг Олимпийских игр.
Представьте себе потёмкинские деревни на Марсе.
Мы надеемся использовать разные форматы. Например, каждый раз, когда астронавты будут на Марсе выходить из дома, а это будет происходить через день, за ними можно будет наблюдать в прямом эфире с Земли. Также мы хотим давать ежедневную сводку о том, как прошел очередной день на Марсе, то есть какие-то выборочные кадры давать ежедневно. На поверхности Марса можно будет установить камеры, которые будут работать 24 часа в сутки. Но в основном астронавты не утратят права на свою частную жизнь, ведь на Марсе они останутся навсегда. Это для них не какой-нибудь трехмесячный реалити-проект, в рамках которого они временно отказались от частной жизни.
Мне стало известно от кандидатов, что некоторые их коллеги уже построили себе странички астронавтов в соцсетях и вообще готовятся к всемирной славе.
Большая часть подготовки к полету на Марс также будет сниматься для телевидения. Мы считаем, что это очень важный аспект проекта, который должен стать миссией человечества на Марс. Через телепрограмму зрители почувствуют себя причастными к этой миссии, будут наблюдать за отбором кандидатов и их обучением. Во время отбора кандидатов мы будем снимать что-то среднее между конкурсным шоу и документальным сериалом. Однако, так как успешное поселение на Марсе – это очень серьезное дело, одно из самых трудных на свете, то и посвященная миссии телепрограмма должна быть серьезной.
Вам не кажется, что некоторых участников может просто-напросто привлекать перспектива десятилетнего обучения в США и участия в телепрограмме?
В 2015 году, приблизительно через полтора года, мы выберем 6 групп по 4 человека в каждой. Эти 6 групп приступят к ежедневной подготовке к миссии. Среди 200 тысяч человек, которые изначально подали свои заявления для участия в проекте, наверняка были и такие. Но мы ввели небольшую плату за прием заявления, чтобы люди лишний раз задумались, насколько это им нужно. Сейчас кандидатов осталось чуть больше 1000. Естественно, у большинства из них серьезные намерения, хотя, возможно, есть среди них и такие, кто недостаточно серьезен. Но я со всей ответственностью могу говорить, что когда мы из всех кандидатов выберем 24 финалиста, то это будут люди, которые на полном серьезе планируют лететь.
Но ведь через 11 лет, когда планируется первый пилотируемый рейс на Марс в рамках проекта, многие нынешние кандидаты будут уже совсем на другом витке жизни.
Да, это так. Поэтому мы отбираем 6 групп по 4 человека из 1000, которая прошла первый тур. Поэтому мы будем ежегодно набирать новых кандидатов. Финалисты будут покидать проект. Кто-то родит ребенка, кто-то встретит вторую половину, а с кем-то Mars One расстанется, потому что мы посчитаем группу неподходящей для отправки на Марс. Не исключено, что у кого-то могут начаться несовместимые с полетом проблемы со здоровьем. В процессе подготовки одни группы будут распускаться, потому что они потеряют желание или возможность лететь, другие — набираться заново.
Среди кандидатов не только благородные души студенты, но и пожилой военный летчик, уроженец Пакистана, 50-летний сварщик-трансгендер из Соединенного Королевства и многодетный отец из американского штата Юты. Последний уже стал героем американских таблоидов. Супруга с младшей 6-месячной дочкой на руках за мечту сбежать на Марс угрожает ему разводом. Бас Лансдорп.
Скорее всего, осенью этого года мы вновь объявим конкурс для всех желающих во всем мире на участие в нашем проекте. Те, кто не прошел в 2013 году, смогут вновь подать заявки. Есть один такой американский астронавт, который подавал документы в НАСА 10 раз, прежде чем его выбрали. В итоге он побывал таки на Международной космической станции. Так что упорные смогут добиться своего.
В интервью BBC вы говорили, что ожидаете миллионы заявок на участие в проекте. Вас не разочаровала цифра в 200 тысяч?
Мы ожидали от сотни тысяч до миллиона заявок. Количество заявок напрямую зависит от размера денежной суммы, которую мы назначили за прием одной заявки. Мы решили взимать с заявителей довольно крупную сумму. 200 тысяч заявлений, по-моему, это очень много.
Американское космическое агентство НАСА не так давно объявило о наборе нового поколения астронавтов. Из более чем 6 тысяч соискателей были отобраны 4 женщины и 4 мужчины. Астронавты будут проходить подготовку не только к полетам на низкую земную орбиту, но и за ее пределы, в потенциале на Марс. Миллиардер Деннис Тито предлагает обедневшему в связи с бюджетными сокращениями НАСА помощь в организации американской миссии на Марс уже в 2018 году, правда, без высадки на планету. Вы собираетесь сотрудничать с НАСА при подготовке голландского проекта?
Мы в хорошем контакте с НАСА, но сотрудничества между НАСА и Mars One нет. У нас разные цели. Вызов, который стоит перед нами, заключается в том, чтобы найти людей, способных 7 месяцев лететь на Марс, прожить там 2 месяца вчетвером в ожидании новой группы и затем длительное время жить восьмером. В течение очень долгого времени им предстоит делить очень маленькое пространство. Таким образом, наш проект и проекты НАСА преследуют очень разные цели, и подготовка к полету у нас будет очень разная. Разумеется, мы рассматриваем все возможности сотрудничества, но не стоит второй раз изобретать колесо.
Ваши потенциальные кандидаты — не профессиональные астронавты. Многие из них не обладают даже базовыми знаниями по астрономии или физике, не способны адекватно оценить возможности и риски, сопряженные с полетами в космос. При этом на вашем интернет-сайте проект описан очень лаконично, и что меня особенно удивило, мягко говоря, недостаточно подчеркнута опасность миссии. Например, такая фраза: «Living on Mars cannot be considered entirely risk-free». Жизнь на Марсе нельзя оценивать как абсолютно лишенную риска. Вы шутите?
Да, верно. Это подразумевалось как understatement, сдержанное высказывание. Миссия действительно чрезвычайно рискованная. Но в том, что мы набираем непрофессиональных астронавтов, нет ничего странного. Те 8 человек, которые отобрала НАСА, тоже изначально не астронавты, а представители других профессий. Разумеется, мы ищем лучших из лучших и будем их серьезно обучать. Но для нас самой важной отправной точкой проекта является отбор людей, способных остаться на Марсе навсегда. Это обстоятельство выдвигает очень непростые психологические требования к нашим кандидатам, более важные в процессе отбора, чем, например, опыт работы в естественно-научной сфере. Для наших астронавтов навыки командной работы будут важнее, чем научной.
Нидерландский космонавт Андре Кауперс высказал сомнения по поводу миссии Mars One. Даже если организаторам удастся собрать достаточно денег на запуск корабля, по мнению Кауперса, экипажи из 4 человек просто не справятся с техническим обслуживанием и ремонтом оборудования. На МКС, вспоминает Кауперс, было не справиться в 6. Опытный космонавт также скептически относится к многочисленным запланированным грузовым рейсам с материалами и провиантом на Марс. «За те же деньги лучше разработать технологии возвращения людей обратно на Землю», сказал он в интервью голландскому журналу «Кайк». Многие специалисты отмечают, что даже если бы возвращение на Землю вдруг стало возможным, организмы колонизаторов Марса станут непригодны для жизни на Земле. В условиях слабой гравитации на Марсе у них сильно сократится мышечная масса. Также неизвестно, как в таких условиях будет работать сердце. Бас Лансдорп.
Замечание про сбои в работе сердца мне представляется необоснованным. На МКС вообще нет гравитации, и сердца у всех работают. Конечно, жизнь на Марсе будет означать потерю мышечной массы, но наш организм очень умный и быстро приводит свои ресурсы в соответствие с требованиями окружающей среды. Если начать дополнительно тренировать мышцы, то мышечная масса возрастет.
Мне кажется, организаторам проекта стоит быть более открытыми и не бояться говорить о смертельной опасности операции.
Мы должны выбрать лучших кандидатов. Поэтому в ходе проекта мы собираемся подробно информировать спонсоров, инвесторов и широкие массы о рисках миссии. Наши астронавты прежде всего должны четко понимать, что конкретно означает риск облучения, каков риск того, что выйдет из строя наша система жизнеобеспечения, или что космический корабль взорвется на взлете или потерпит крушение при посадке. Все эти риски мы подробно будем освещать. С сознанием этих рисков наши кандидаты будут принимать решение, стоит ли им лететь. Но вы правы в том, что одна из наших первоочередных задач заключается в том, чтобы максимально проинформировать людей на тему рисков.
Однако ваш сайт эту задачу никак не отражает.
Никто не собирается лететь на Марс уже завтра. На подготовку есть еще 11 лет. За это время мы полноценно проинформируем кандидатов обо всем. Но мы не можем вывешивать на сайт одни мрачные прогнозы. Наш рассказ должен оставаться привлекательным. Не забывайте, что у астронавтов НАСА вероятность гибели составляет 5%. В объявлениях НАСА о наборе новых астронавтов это тоже не упоминается.
Доктор Мейбрит Каупер, специалист по экстремальным экспедициям, на страницах голландских СМИ оценила вероятность гибели астронавтов проекта Mars One в 95%. Немецкий астронавт Ульрих Вальтер заявил, что шансы новых марсиан добраться до Красной планеты живыми приближаются к 30%, а шансы выжить на Марсе больше 3 месяцев составят менее 20%. Основатель проекта Бас Лансдорп воздерживается от любых оценок.
Мы сейчас не в состоянии подсчитать эту вероятность, потому что все системы еще должны быть построены. Когда они будут готовы, можно будет оптимально оценить работу каждой системы. Обратите внимание, эти системы будут в любом случае безопаснее, чем, например, системы миссий Аполлона. Спускаемый модуль Аполлона ни разу не тестировался на Луне до того, как Нил Армстронг совершил в нем посадку на Луне. Конечно же, его тестировали на Земле, но ни разу в условиях Луны. Наш посадочный модуль совершит посадку на Марсе 8 раз для доставки груза, прежде чем он впервые будет использован для высадки людей. Иными словами, мы успеем собрать достаточно показателей безопасности, и только когда все грузовые посадки завершатся и будет обработана их статистика, мы сможем делать выводы.
Даже если безотказно сработает оборудование, существует огромный риск развития у астронавтов рака в результате воздействия 2 типов радиации – космических лучей и энергетических частиц Солнца. Астронавтов, не покидающих низкую орбиту Земли, защищает от радиации земное магнитное поле. Марсоход Curiosity собрал неутешительные данные. За 210 дней полета на Марс астронавты получат дозу около 450 миллизиверт, то есть почти половину средней предельно допустимой за всю карьеру астронавта НАСА нормы.
Многие комментаторы очень преувеличивают риск развития рака у астронавтов. Вероятность развития рака составляет 3%. Это ниже, чем вероятность заболеть раком у человека, который остается на Земле и курит. У него шанс заболеть раком легких составляет 15% для мужчин и 9% для женщин. Миссия на Марс всегда будет очень рискованной. Так будет всегда. Если мы не согласны даже на риск в 3%, человек никогда не полетит на Марс.
Чтобы риск рака действительно составлял не более 3%, НАСА не рекомендует превышать норму радиации, которая соответствует возрасту и полу астронавта, говорится в отчете National Council on Radiation Protection and Measurements. Так, для молодых женщин до 35 лет достаточно и малой дозы, как раз тех самых 450 миллизиверт, чтобы у них развилась смертельная форма рака. Треть кандидатов проекта Mars One моложе 25 лет. Наиболее стойкие к радиации мужчины старшего возраста. Но не будем забывать, что нормы НАСА разработаны для астронавтов, которые после полета реабилитируются на Земле, ведут здоровый образ жизни, проходят первоклассную диагностику. На Марсе у первых колонистов не будет возможности даже сделать глоток свежего воздуха, а воду они будут пить отфильтрованную собственной мочи и марсианского грунта. И хотя ведущий в Голландии сельскохозяйственный университет города Вахенингена недавно подтвердил, что на Марсе можно будет выращивать сельхозкультуры, новых марсиан ждет не самый здоровый образ жизни. Басландсдорп.
На Марсе наши астронавты сами будут выращивать себе еду, так что они будут есть очень здоровую пищу, более здоровую, чем многие люди на Земле.
И немножко более радиоактивную.
Нет, овощи будут выращиваться в жилом блоке, который снаружи будет покрыт 2 метрами песка. Радиоактивный фон там будет такой же, как на Земле.
В своих публикациях на портале Space.com Бас Лансдорп писал, что потребуется как минимум 5 метров почвы, чтобы изолировать жилой блок от радиации на Марсе. Ожидается, что жилые блоки подготовят для первых колонистов роботы. Выходить из них также из-за угрозы облучения можно будет ненадолго, не чаще, чем через день.
Я интересуюсь разными вещами, технологиями, общественными процессами. В проекте все это так или иначе затронуто. Но если по-настоящему задуматься, как проект изменит мою жизнь, задуматься о том, что моя жизнь превратится в жизнь монаха-отшельника, во всяком случае в первые несколько лет, то и тогда проект остается для меня притягательным. У меня будет основание считать, что я тружусь над чем-то важным на века, потому что после меня туда приедут еще 4 поселенцев, потом еще 4. И так колония разрастется. И в конечном итоге это поможет землянам выжить.
Рассказывает кандидат проекта из Нидерландов, студент культурной антропологии, 20-летний Вим Дайксхорн. Вим очень вероятный финалист проекта, потому что из Голландии во второй тур прошли всего 2. Сложно себе представить, что голландские организаторы, учитывая типичные для голландцев амбиции первооткрывателей, не пошлют на Марс ни одного голландца. Вторая кандидатка, 40-летняя Нэнси Кайзер, в ответ на первый нейтральный вопрос нашего интервью бросила трубку, объяснив впоследствии, что неловко себя почувствовала в роли респондента, что ставит ее потенциал как участника миссии под сомнение. Вим, напротив, говорит с уверенностью в голосе, что родители его идею поддержали.
Я еду не сейчас и не через несколько недель. Если я поеду, то это будет через 10 лет. Это огромный отрезок времени, за который еще столько всего предстоит передумать. Если окружающих готовить к идее своего отъезда 10 лет, а не отправляться внезапно, то... Но все зависит от отношений с конкретными людьми.
В 16 лет Вим Дайксхорн уже принял участие в проекте в Индии, а в 17 – в Сьерра-Леоне. В Стамбуле он не потерял самообладание и спас жизнь другому студенту, у которого произошел сердечный приступ прямо на улице.
Я иду сразу по 2 дорогам. Основная для меня пока – моя земная дорога. Я просто молодой студент, и моя учеба сейчас для меня приоритет. Еще настолько непонятно, состоится ли проект, состоится ли он лично для меня. Сейчас я живу здесь, я окружен людьми, с которыми не собираюсь по-иному строить отношения только потому, что участвую в проекте. Однако, если я пройду еще пару туров, то я все больше буду посвящать себя проекту. Это не будет означать, что я откажусь от общения со своими теперешними друзьями. но я в любом случае не приобрету много новых, а буду в основном окружен одними и теми же коллегами по проекту, то есть постепенно начну все больше в него погружаться. Но на данном этапе я не знаю, подходящий ли я кандидат для финала, поэтому и головой, и сердцем я пока здесь, на земле.
Вим встречался со многими кандидатами из разных стран.
Для многих подавших заявки это просто романтическая идея – поехать на другую планету, вершить историю своими руками, получить интересное образование в США. Но эти люди мало задумываются, что за жизнь их ждет на Марсе. Скорее всего, именно такие кандидаты отсеются в следующих турах.
Некоторые кандидаты сетуют на то, что организация проекта не совсем прозрачная.
Я делаю этот выбор сегодня, когда я молод, но в ходе десятилетней тренировки, которая будет включать в себя многомесячную изоляцию, станет ясно, справлюсь ли я с этим вызовом психологически. Это может показать только время.
Обоснователи проекта Баси Лансдорпе.
Я тоже не идиот, и я провел собственные изыскания, что возможно, а что нет, и у меня тоже есть целый ряд вопросов к проекту. Я не знаю, получится ли у них реализовать свои планы. Например, полет на Марс очень опасен из-за радиации. Основатели проекта ссылаются на отчеты НАСА, согласно которым полет возможен. Но я разговаривал с другими экспертами, которые это категорически опровергают. Еще совсем неизвестно, как отреагирует человеческий организм на этот полет. Как вообще отреагирует живой организм? По-моему, необходимо больше исследований в этой области. Пока я готов поддержать проект, участвовать в нем. Проект поддерживают некоторые ученые с мировым именем. Например, Нобелевский лауреат по физике. Но если в итоге окажется, что организаторы сильно недооценивают риски, то за мной все равно будет последнее слово. Лететь или не лететь, решаю я сам. У нас будет 10 лет на то, чтобы оценить риск. Может быть, этого времени окажется слишком мало. Я не физик, и мне тяжело предсказать это сейчас. Но если окажется, что проект невозможен, то проводить его будет нельзя. Меня до сих пор привлекает идея безвозвратной миграции на Марс. Но и жертвой обмана я тоже становиться не собираюсь.
А вот Анастасия Степанова, выпускница журфака МГУ, 27 лет.
Это увлечение с детства еще началось. Отец мне показывал телескоп звезд, и я нашла старую книгу по астрономии, поскольку у нас в школе не было этого предмета, я ничего о нем не знала, и вот как раз по учебнику вот были мои первые шаги в этой сфере. Очень понравилось, и дальше как-то всегда мне эта тема интересовала. Но поскольку я не научного, наверное, склада, поэтому я решила поступить на журфак, и, видимо, судьба все равно существует. Я увидела объявление, что идет набор на семинар «Космическая журналистика», который вел летчик-космонавт Юрий Батурин. И, конечно же, я туда сразу пошла. С тех пор, 4 года мы занимались вместе и пришли к идее создать книгу, такое пособие, где доступным языком рассказывается все про космос. Я и еще 2 студентки, Юрий Михайлович нас как раз редактировал. Ну и защитила диплом на тему «Космическая журналистика». Как-то вот все вот так шло.
Так а сейчас вы работаете тоже в сфере какой-то, связанной с космосом?
Нет, к сожалению, нет. Я бы хотела. Ну, надеюсь, может быть, в ближайшем будущем как-то это изменится. Сейчас работаю пиар-менеджером в компании по производству различных гаджетов.
А как вы узнали про проект Mars One?
Я в апреле увидела по телевидению сюжет как раз про него, и я обрадовалась, потому что там было сказано, что любой может подать заявку, не обязательно ты должен быть ученым. И для меня это был как единственный шанс воплотить свою мечту полететь в космос, поскольку я не представляю ценности для, например, отряда космонавтов России. Я не летчик, не ученый, не доктор, поэтому я подумала, что это вот мой билет. Нет, конечно, мне хочется быть и матерью, и да, чтобы была семья, но вот эта вот мечта, возможность сделать что-то уникальное в своей жизни, мне кажется, она сможет перекрыть и остальные вещи.
То есть вы сейчас будете сознательно не давать вот этому другому личному проникнуть в свою жизнь? Допустим, нет, если почему? Вы увидите возможность создать семью, вы будете сознательно это откладывать или нет?
Нет, я не буду. Я надеюсь, что человечество развивается, и наука тоже, что, возможно, даже будут изобретены пути возврата людей. Поэтому я надеюсь на лучшее, я оптимист.
Но ведь не стоит забывать о том, что здесь речь идет не только о сложностях возвращения из-за того, что не будет там пилотируемого корабля, который можно обратно отправить с Марса, но и о том, что физически человек, который какое-то время проведет на Марсе, просто будет не способен в силу того, что у него мышечной массы уже не будет, это сердце не будет также работать в условиях маленькой гравитации и так далее. Просто даже если вот ему предложить бесплатный билет обратно, он не сможет вернуться и выжить на Земле в этих условиях. То есть фактически очень маленький шанс того, что возвращение будет возможно. Наверное, он приближается к нулю. Насколько вы это осознаете, или вы сейчас это вытесняете, может быть, как-то мысленно?
Неизвестна эта сторона. Просто я общалась с ученым, астрофизиком из Штатов, Роберт Зубрин, он как раз приезжал сюда. И он давно занимается изучением полетов на Марс, и он, наоборот, предлагает совершенно другой план. Это план, когда прилетает туда команда, живет год, изучает планету и возвращается обратно. И у него там продуманы многие детали. У него есть своя компания, где они занимаются разработкой топлива, чтобы это все осуществить.
Так а каким образом он вот эту проблему с тем, что человеческий организм просто за год совершенно выйдет из строя, чтобы для возвращения собирается решать?
Чтобы там на корабле и на самой станции были специальные приспособления, которые помогут человеку оставаться вот в кондиции того, что они смогут вернуться на Землю и там, восстановившись, продолжить жить.
Насколько вы доверяете вот этому всему проекту, который все-таки, так скажем, частная инициатива и не, напрямую не поддерживается какими-то вот такими организациями, как НАСА, ИАСА или там российскими космическими организациями? Насколько вы, может быть, вам кто-то спрашивал уже раньше, вот не думаете ли вы, что вы ввязываетесь в какую-то авантюру?
Да, конечно, очень много людей, причем ученых, заслуженных людей, которые сомневаются в этом проекте, говорят, что это просто пиар-проект. Естественно, доля сомнений есть у меня, но я считаю, что этот проект в любом случае замечательная идея, поскольку это сможет сподвигнуть многих людей именно развиваться и в плане науки, и космонавтики, и опять возродить вот этот вот интерес. Не знаю, чем он закончит, но на данный момент Mars One уже поддержали такие корпорации, как SpaceX и Lockheed Martin, которые занимаются как раз, сотрудничают с НАСА и делают разработки для них. Поэтому если они позволили озвучить, что они сотрудничают с Mars One, я не думаю, что этот проект какой-то фарс. Ну, по крайней мере, на данный момент.
Нет, я не говорю, что он не может состояться. Я говорю о том, что, возможно, он состоится ценой жизней тех людей, которые туда полетят, в то время как это, возможно, было не необходимо, так скажем. Потому что люди, которые его делают, в том числе и для себя, достигнут таким образом каких-то дивидендов в разных планах. То есть вот насколько вы хотите стать, так скажем, этим человеком, который будет, возможно, тоже это и вдохновит кого-то и так далее, и науку. Это для вас настолько кажется святой целью, вот стать вот этим героем, который туда полетит? Или вот как вы это для себя вообще объясняете?
Конечно, здесь есть и доля амбиций, но я всегда думала, что там человек заслуживает воплотить что-то более значимое, чем, возможно, просто какая-то жизнь, там, а работа, семья и дети, что нам дано многое, и все-таки не зря я родилась в Советском Союзе, и вот это вот, то, что раньше все мечтали стать космонавтом, были такие прорывы, пусть через жертвы и многие потери, но зато сейчас мы имеем благодаря этому многое, и тот прогресс. Поэтому если я смогу быть той песчинкой, которая тоже что-то привнесет на жизнь человечества, это будет потрясающе.
Но ведь как раз именно в Советском Союзе, по-моему, об этом и споткнулись, что общественное очень долго преподносили как нечто гораздо превышающее личные какие-то ценности общечеловеческие, как любовь там к своему ребенку и так далее. И в итоге из-за этого, в общем-то, все и разрушилось, потому что это все-таки не настолько естественно.
Да, но я говорю именно об уклоне на космонавтику и на развитие. Пусть это была гонка между Америкой, там военная какая-то гонка, но сколько пользы она принесла для развития в целом планеты.
А тот факт, что
те же самые спутники, мы бы с вами не могли сейчас многие вещи использовать, если бы этого не было.
Но ведь одновременно с этим можно сказать, что сейчас, именно потому что наука сейчас такими семимильными шагами развивается, кстати, прежде всего не в России, именно поэтому можно ожидать уже, возможно, в течение нашей жизни создания таких роботов, которые полностью могли бы заменить необходимость посылки людей настоящих на Марс, и все бы те же исследования могли проводить. Зачем жертвовать людьми?
А люди всегда хотели идти на эти жертвы, всегда находились авантюристы.
Я понимаю, что это дешевле людей построить.
Ну и плюс все равно человеческий фактор. Роботы могут не все увидеть или почувствовать. Конечно, я согласна с вами, что да, роботы могли бы все это заменить. Не знаю, мне кажется, все равно надо пробовать и оба пути развития. Сначала проверить, что там безопасно более-менее, а потом можно отправить туда и людей.
Анастасия Степанова, будущая марсианка, в сюжете Софии Корниенко об экспедиции на Марс. Выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы подошел к концу. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.